0 часов 7 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Нателла Болтянская. В нашей студии... Вот теперь в нашей студии Евгения Ландсберг. Здравствуйте, Жень.
Привет.
Очень рада вас видеть. Во-первых. Во-вторых, помним, что буквально на днях будет дата, связанная с вашим отцом. А человек-то был вообще совершенно штучный. Такой, знаете... Такой был негромкий товарищ. И вот я раза три мы общались. Я не могу сказать, что мы были хорошо знакомы, но раза три сталкивались на каких-то мероприятиях. И вот меня каждый раз поражала его негромкость удивительная. А очень часто бывает, знаете, специфика «Эхо Москвы», она очень интересна. Существует огромное количество людей, которые не знают, кто такой Ландсберг. Существуют люди, которые не знают, кто такой Городницкий. У меня тут было огромное счастье, когда напротив вас, на вашем месте, напротив меня на вашем месте сидел Александр Моисеевич, и мне приходили смски на эфир. «Боже, неужели это ваша песня?» Это ужасно здорово. И я помню, как-то еще была программа в формате концерта по заявкам. Меня попросили поставить что-то Ландсберга, и я поставила моего любимого художника. Uh-huh. Вот. И вдруг шквал от людей, которые, во-первых, они сами, они земляки, то есть они узнают... А нет, вру, это была по Астраханской. Вот, они узнают места и начинают совершенно вот с ума сходить, что вот как же это такое, мы жили в этом мире и этого не знали, не слышали. Но у меня к вам вопрос на самом деле один. Вот семья Ландсбергов дала миру немалое количество поющих людей. Вам не тесно?
Абсолютно.
Ну да, вы живете, конечно, в разных городах. И скажите, пожалуйста, а вот помимо того, что... Даже я не знаю, как спросить-то почетче. Вот как. Однажды я брала интервью у Нины Соломоновны Михоэлс. И меня, знаете, что поражало? Что вот она там папа-папа-папа-папа, а папа кто? А папа? Вот, а вам как, каково вообще дочкой классика быть?
Сейчас уже нормально. Сейчас уже, уже
порядок. Тяжело?
Ну, конечно, всем тяжело преодолевать такие барьеры, особенно если... Если человек в какой-то момент понимает, что он сам чего-то может или хочет мочь и имеет для этого какие-то ресурсы, конечно, это тяжело.
А когда вы поняли, что вы, так сказать, хотите существовать сепаратно?
Ух. Ну, вообще сложно сказать, потому что вообще чувствовать себя человеком, когда за тобой все время тень отца Ландсберга, вот, это довольно было сложно. Ну, наверное, когда уже 17 лет миновали, а писанина все еще продолжалась, и стало понятно, что это надолго.
Что это не пубертатные прыщи, да?
Что это, да, надолго. Вот, тогда уже, да.
Я напомню, что Евгений Ландсберг у нас в гостях. И скажите, пожалуйста, а как отец воспринимал ваше собственное творчество? Ох, не надо о грустном.
Нет, почему? На самом деле довольно приятно.
Ему нравилось?
Он критиковал, конечно.
Ну, а как иначе?
Вот. Но я помню, что вот то, что было в 16 лет, то, что стало появляться даже в 16 лет, он даже иногда говорил интересно.
Угу.
Если он говорил интересно, это было уже интересно мне самому. Вот. И дальше, да, он критиковал, но при этом мне кажется, что он с интересом относился и к тому, что я делаю, и к тому, что моя сестра делает, написала. Вот. Как-то, как бы это сказать, видимо, это были не совсем 15-летние бредни все-таки.
Ну, это понятно, что это, видимо, были не 15-летние бредни, потому что, как я понимаю... Уровень вкуса, в котором человек воспитывается, он, наверное, не совсем поздно позволяет самому себе сказать, ой, какую-то я ерунду пишу, или нет, все-таки я что-то стою, да?
Ну, самоотчет, он позже, конечно, приходит, но где-то, наверное, на интуитивном уровне какие-то вещи мы себе не позволяли.
Угу. А у вас была и есть какая-нибудь самая-самая-самая любимая отцовская песня?
Мне даже сложно сказать, потому что это зависит от...
Настроения.
И от настроения, и от взросления.
Ну, вы знаете что? Вот, как сказать, каноническая ситуация, когда дети там продолжают нести знамя отца. Сейчас скажу вам грустную вещь. Что ведь, наверное, бывает ситуация, когда дети, воспитанные в культуре авторской песни, дети сами пишущие, в какой-то момент сами себе говорят... Папа хороший автор, но это не моя чашка кофе, как не моя чашка чая. Вот для вас, автор-исполнитель Ландсберг, это ваша чашка чая или
абсолютно
нет?
Абсолютно моя. Абсолютно.
А для него, автор-исполнитель Евгений Ландсберг, была его чашка чая?
Мне сложно сказать. Я, конечно, у него не спрашивала, но был момент, когда он вышел из больницы, здесь еще когда жили в России, и был концерт, где вся семья присутствовала, и где папа благодарил всех людей, которые ему помогали во время его болезни.
Угу.
Вот. И то, как они с мамой слушали нас, наверное, вот это дало мне понять, что мы недалеки друг от друга, даже очень недалеки.
Ну, я еще раз напомню, что наш собеседник сегодня Евгений Ландсберг. Дежурная фраза, мы немножко заговорились, дорогой Фагот, давайте уже петь. И вы абсолютно свободны. Единственная просьба, как я уже говорила, я тут за вами оперу пишу, поэтому, пожалуйста, называйте, чье поете.
Чье поем? Ну, давайте тогда с Ландсберга старшего и начнем.
Страшно, у нас теплая обстановка в студии. Мы
очень теплая.
Поэтому плывут инструменты. Чуть-чуть просто. Девушка еще и на металле играет. Как? Металл?
Нет.
Нет, это или... Мне показалось, что это был металл.
Да что ж она не хочет работать.
Четвертая, по-моему, еще там подгуливает.
Сейчас мы разберемся.
В Бостоне нас с вами слушают. У нас, кстати, это такая любимая развлекушечка. Сначала определиться с географией, где мы сидим. Вы строите, строите. Я пока, что называется, коверным на манеже. Вот я напоминаю, что плюс 7-985-970-45-45. Пишите нам, кто вы, что вы. А если кто-нибудь вдруг вспомнит какую-нибудь из знаменитых ландсберговских баек, короткую, естественно, то мы ее с удовольствием расскажем. Все окей?
Пока спешно. Пока не стаял, не сгорел, закрыться в кухне и к столу, и ждать, не скоро ли нагрянет благодать. К ней десяток стрел, что гордо носит имя лук, и в этом горечь есть опроку не видать. А за окном все фонари в тумане призрачно парят рекламой насморка, а мне рекламой сна. А ночь и стоит, и сгорит, и лишь огарок фонаря в копченой мартовский сугроб воткнет она. А что с тетрадным тем листком? Он пуст, и нет на нем лица, все так же истины туман надалеки. Ведь я ж, пожилый, не из тех, кто крест свой тащит до конца, хоть до утра, хоть до стиха, хоть до строки. Ведь я ж, пожалуй, не из тех, кто крест свой тащит до конца, хоть до утра, хоть до стиха, хоть до строки. Строки.
Я напомню, что у нас в гостях Евгений Ландсберг. Ей можно присылать вопросы, угрозы, подозрения.
Ответы, ответы. Присылайте ответы.
А что, нет ответов?
Это смотрим, какие вопросы.
А вам оно зачем?
Мне оно зачем?
Угу.
Наверное, как дышать, затем же.
Ну, вы понимаете как? Дело в том, что ведь всегда, наверное, во-первых, согласитесь, что жанр авторской песни на сегодняшний день – это жанр такой специальный. Это жанр для людей, которые как не могут не писать, не могут не петь, потому что денег он не приносит, времени он съедает много. Ну, что я вам рассказываю? Вы это все знаете гораздо лучше меня, правильно? Вот. И, знаете, я достаточно часто сталкивалась с людьми, которые сами себе говорили, нет, ну вот отныне это будет, так сказать, именно как хобби, а не как... Вот для вас это ведь не хобби.
Нет, это образ жизни.
Образ жизни. А вот вы мне тут рассказывали про географию своих поездок. Мне так нехорошо стало. На всякий случай, я напомню, что моя собеседница – мама ни одного ребенка. Вот. Меня потрясла ваша история с готовкой, конечно. Это замечательная история. Можно вы ее продублируете?
Это я просто рассказывала на теле за камерой о том, что я очень люблю готовить. И долго без этого не могу.
И когда вы приехали на фестиваль Ильменский,
по-моему, да? Мне потребовалась какая-то релаксация, потому что до этого я очень долго не подходила ни к ножу, ни к плите. Мне надо было срочно кого-нибудь порезать.
Угу. Удалось?
Удалось. К счастью. Для всех окружающих.
Ну да. А вот знаете, у Вероники Долиной есть такая... Я не провожу никаких параллелей, я просто... У меня богатое ассоциативное мышление, будем считать. Вот, у нее есть стихотворение «Лохань стихов», по-моему, «Лохань белья». Вот так вот. Скажите, пожалуйста, вот как бы сказать, вы мама, вы человек, работающий там в этом месте, вы человек, работающий в жанре, вы друг, товарищ, гость и хозяин. А что, как бы сказать, где я главная?
Это опять же, ну, не то чтобы это зависит от времени, и сложно бывает как-то разорваться, потому что, допустим, семейная жизнь и творческие дела, они вообще малосочетаемы, как ни странно. По крайней мере, вот такое творчество музыкально-поэтическое. Вот. Но я даже, мне сейчас сложно сказать, потому что я себя довольно странно ощущаю. У меня такая чудесная семья, в которую я погружена абсолютно и полностью. А с другой стороны, когда я появляюсь вот в этой среде, в которой я всю жизнь нахожусь, я понимаю, что мне вот сюда, мне надо срочно вернуться вообще, вот, вынырнуть оттуда, перенырнуть.
Так это же идеальная ситуация, когда утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием возвращаешься домой, да?
Ну, да, мне не хватает чего-то ровно в той степени, чтобы от этого не было очень плохо, и чтобы это еще куда-то двигало.
А с другой стороны, существует такое поветрие, можно сказать, что человек творческий, он обязательно должен быть несчастным. Потому что иначе какое, к черту, творчество
особенно
есть?
Особенно в России.
Ну да. И вот как вы, собственно, коррелируете? Вы производите впечатление человека абсолютно счастливого.
Мне не хватает вот той несчастности. Доли несчастности, чтобы можно было дальше писать, честно говорю. И, наверное, сейчас вот так.
Одно из запомнившихся детищ Владимира Исааковича был «Второй канал». И этот второй канал был, ну, по-разному его характеризуют, но считается, что это был, как бы сказать, ответ модернизации Грушинского фестиваля. Я везде ставлю многоточие. Это даже не мое мнение. Я никогда не была на Грушинском фестивале. Поэтому у меня мнение абсолютно стерильно чистое. Скажите, пожалуйста, как можно вообще говорить о, так скажем, модернизации, коммерциализации некоммерческого жанра? Вот, на ваш взгляд, авторская песня умирает или нет?
Ну, я думаю, что умереть она не может.
Не дождетесь, сказал Рабинович, или как?
Ну, в некотором смысле и так можно сказать, потому что мы живем в такой стране, в которой, ну, я не могу сказать, как-то всегда, да, всегда будет плохо. Я этого не могу сказать, я не знаю, всегда будет как. Вот. Но по тем процессам, которые происходят, хорошо здесь не будет еще очень долго. Вот. И всегда будут находиться люди, которые будут понимать, что происходит. Всегда будут находиться люди, которые не большинство, то самое, которое выращено кем-то из того же не большинства, которое тоже понимало, что происходило, и которое, может быть, даже само того не желая, чтобы их дети там жили лучше и менее замороченно, оно какой-то генетической своей памятью, там, собиранием крошек со стола или еще чем-то, все равно передает.
Ну, вот смотрите.
Вот. И поэтому мне кажется, что все равно будет такое какое-то движение сопротивления внутреннего, что ли.
Авторская песня такая, в основном все-таки песня для умных стихов. Я ошибаюсь?
Ну, для умных стихов, для хотя, умных конечно, людей. Для...
Хотя, конечно, всякое попадается. Я вам честно скажу, за 21 год работы на «Эхо Москвы», в частности, ведущей программы авторской песни, я такие перлы слышала, что просто любо-дорого поглядеть. Это уж прямо страшно рассказывать. Так, доброй ночи, привет из Дюсселя. Наша любимая классика «Ландсберг. Физика» это то? Спрашивает Ольга.
А что? Нет, «Ландсберг. Физика» пишется через «ДС», а «Ландсберг. Авторская песня» пишется через «С».
Казань слушает вас с огромным удовольствием и любовью. Так, Евгения замечательная. Это наша постоянная слушательница Ирина, которая у нас... Обычно она в Амстердаме, а сегодня она изменила Амстердам с Антверпеном. Вот. Ну, я не знаю, мы с вами так договорились, что я сегодня вас не буду особо заставлять прямо давать концерт нон-стоп. Но как-то совесть надо иметь, правда, Жень?
Ну, давайте вот попробую я песенку свою спеть. Для тех, кто далеко. Пам-парарам, парарам, 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 парам-пам. Парарам, парам-пам. Парарам, 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 парам-пам. Парам-парам-пам. Разобьется стакан, и, притихнув, в кафе обернется, и поднимутся брови. Разлетятся осколки, а что нам еще остается от ушедшей любови? Полетят этажи непременно, без спросу, без счета. Все прошло, ну и ладно. Отогреется жизнь до ближайшего переучета в затемненной парадной. Это жизнь у фонтана, у летней эстрады, на причале дощатом. За перилом моста подержись, моя жизнь, и не падай кукурузным початком. Бьется жилка, коробинка, трещинка синего цвета на запястье и выше. А за что она бьется, и есть ли об этом примета? Кто там знает, кто слышал? Опустело кафе, отразилось усталое солнце в мутных стеклах оконных. Засыпают усталые птицы усталой столицы на решетках балконных. В душном воздухе я нарисую аккордеониста на обшарпанном стуле. Пусть на пыльную площадь слетаются желтые листья в середине июля.
Подстраивайтесь. Я еще раз напомню, что наши гости сегодня Евгений Ландсберг. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор, за что ему спасибо великое. Очень хорошее сообщение пришло. Знаете, Евгения, вроде как все очень оптимистично, а должно быть грустно. Мне кажется, что ваша песня именно об этом. Но я бы на месте Ольги не стала обобщать, потому что это всегда вообще очень такое лакомое желание взять и одной фразой, одним каким-то коротким определением попытаться дать характеристику тому или иному явлению. Вот. Вы, кстати говоря, я живьем-то вас первый раз слышу. Вы тоже очень негромкий человек, и это очень трогает. И спасибо вам великое за это, потому что, знаете, я в свое время баловалась такой историей, как нейролингвистическое программирование. Ой, это было все ужасно интересно. И там, например, объяснялось, что когда человек говорит там вот так немножко отстраненно, то его слушают по одному. А когда человек над тобой, что называется, давлеет, нависает и, можно сказать, нарушает твое личное пространство, то слушают его немножечко по-другому. И у меня вообще сложилось ощущение, что авторская песня – это такой жанр искусства, безусловно, это жанр искусства, который не нарушает пространство. Хотя, с другой стороны, если взять, например, Александра Аркадьевича Галича, то еще как нарушает пространство песни Галича. А скажите, пожалуйста, помимо классика Ландсберга, кто еще в вашем, так скажем, must be из жанра авторской песни? Кто ваши источники и составные части?
Ну, на самом деле, их немыслимое множество. И я здесь, наверное, не смогу отделить просто авторов от поэтов, потому что вся советская поэзия, вот лучшие образцы, по крайней мере, советской поэзии, и не только советской поэзии, и переводной поэзии с хорошими переводчиками, это все наш грунт, так сказать.
Угу.
Вот. Что касается авторов целиком, и группы «Краснопольский», и «Городницкий», и «Окуджава», и «Визбор», это вот какие-то такие основные пласты, какая-то часть туристической песни, где-то по песенке, где-то по фразочке, но бывают такие фразы, которые просто вот как у Луферова. Одна фраза, она тебя может всю жизнь на плаву держать.
Ну, очень много, кстати, у Луферова таких композиций. Вот немножечко подробнее про туристические песни. Потому что, знаете, как для меня всегда вот какое-то вот такое нервозное состояние, mm-hmm. что когда песня – это просто атрибутика, да, mm-hmm. это, с моей точки зрения, если речь идет о хорошей песне, то это оскорбление. А если речь идет о плохой песне, то эту атрибутику можно отрезать и выкинуть к чертовой матери. Mm-hmm. Вот. И сугубо туристические песни, ну что из классики? Может, совсем классики – это «Люди идут по свету», правда? Вот.
Это не моя классика.
Я понимаю, но это та самая.
Я ее знаю, конечно.
Ну, конечно, но... конечно, вы ее знаете. Вот. Но как жанр туристические песни имеет ли право на существование? Как вы думаете?
Это я, наверное, вот погорячилась, когда сказала именно туристические. Ага. Да-да. Вот. Потому что... Это скорее, для меня это скорее место, где исполняются определенные песни, ситуация даже, не место, ситуация, вот, чем их тематика и содержание.
Угу.
Потому что...
А вы походник такой, любитель, да?
Я не любитель, но походник.
То есть спите в палатке с ненавистью?
Нет, в палатке я сплю нормально, вот, с удовольствием даже. Просто, скажем, по горам там я не особый ходок. Угу. Хотя я походила какое-то время в детстве. Вот. Просто есть такие ситуации, в которых нужно говорить и хочется говорить определенными словами об определенных вещах.
О! Хорошую тему вы затронули. Давайте, между прочим, строиться, потому что я, конечно, угу. вас обещала пощадить.
Я просто боюсь, что я не могу с ней никак совладать.
Ну, спокойненько. Если совсем не получится, хотите, я попробую ее испортить. Может, что выйдет. Вот, посмотрите. А когда вы строите спокойно, я буду говорить.
Угу.
А, вот существовал период КСП как некоего полузаконного такого, полузаконной деятельности, да?
Угу.
Великолепную, кстати, книгу написал Игорь Каримов «40 лет московского КСП». Очень хорошая книжка.
Uh-huh.
Вот. Она и информативна, и умна, и много дает полезной, так сказать, полезных данных. Но вот что он пишет, что поскольку не было возможности дать широкую площадку этому жанру, то люди шли в леса, и там в палатке у костра все понятно. Да? На сегодняшний день существуют, по-прежнему существуют палатки и костры, что для меня, честно говоря, иногда является загадкой природы, потому что существует его величество интернет,
угу.
который тут тебе и палатки, тут тебе и эстрада, тут тебе и сцена, тут тебе все что угодно. И, кстати говоря, если мне не изменяет память, у Берга даже песня была про технические устройства, связанные с интернетом, если я ничего не путаю.
Про ноутбук, помню.
Да, мой ноутбук, совершенно угу. верно. Вот. Ну так я о чем бишь? Я о том, что, может быть, вот направление туристического такого жанра, может, оно все померло?
Да не может оно помереть, пока люди ходят в горы или еще куда-то.
Не, ну я понимаю, что люди ходят в горы, вы наверняка были там в Германии на фестивалях.
И их все равно волнует то же самое. Они все равно уходят, и они все равно возвращаются. Это, ну, процесс неизбежный, сопутствующий вот этому вот.
Но об этом, опять же, давно стал еще один классик. «Куда ты скачешь, мальчик?» Знаете, да, и классику знаете, и песню знаете, и все понятно, да? Напомню, наши гости сегодня, наш собеседник Евгения Владимировна Ландсберг. А что вы так занервничали?
Нет, нет.
Я очень люблю вообще имя, отчество. Мне кажется, что это правильное обращение к человеку, это приятно. Дорогая Женя, рада вас слышать в эфире. Расскажите что-нибудь про Берга. Ну...
Когда говорят «Берг», мне странно, что о нем нужно что-то рассказывать человеку, который знает, что это Берг.
Mm-hmm.
Вот.
Я не хочу вас расстраивать, но даже на сайте Bards.ru Владимир Сач обозначен в скобках,
да,
Берг,
знаю,
поэтому...
Конечно. Что рассказать про него? Когда говорят, расскажи что-нибудь, я сразу теряюсь.
Потому ну, что... я вам транслирую то, что вам пишут дорогие наши слушатели. Вот скажите, я немножко хочу услышать от вас про, скажем так, педагогику Ландсберга, потому что ведь школа Владимира Исааковича была совершенно отдельная uh-huh. история. И люди, которые называют себя его учениками, уважаемые, достойные люди, которые часто бывают здесь, в этой студии, это, знаете, какие-то такие члены масонского ордена. Вот подробнее, пожалуйста, из чего это было сделано? А вы, кстати, ученица школы Ландсберга или вы просто член семьи?
Жертва.
Так, туша.
Это шутка была, да, не пугайтесь. Ну, из чего это было сделано? По методикам я не скажу, кроме как наши коммунарские клубы, которые какое-то время практически по всей стране присутствовали в небольшом количестве, но так, довольно плотно. И Крапивинский отряд, и в Одессе это было, и там где-то в Краснодаре местами было, и в Москве, и в Туапсе. Вот. В принципе, вот, ну, как я это понимаю, это было построено на личной ответственности. Причем, наверное,
за каждую строчку того.
И за строчку, и за шаг, и за молчание в определенных ситуациях. Вот. И построено было чуть ли не с самого раннего возраста на этой личной ответственности и на понимании, чего ты делаешь, зачем ты делаешь или не делаешь. Вот. Поэтому многие люди, которые, так сказать, эту школу прошли и из нее не выпали, они, наверное, отличаются тем, что ну, какими-то повышенными требованиями к себе и своей совести, вот, каким-то вечным, наверное, где-то неспокойствием, и, как у Устинова в песенке одной, открытыми окнами, всегда открытыми, и готовностью там в любой момент встать и пойти помогать, может быть, в ущерб себе. Вот. Люди чаще всего тоже негромкие, чаще всего там себя нигде не продвигающие, но при этом занимающиеся вот какими-то не очень заметными, но очень полезными делами.
Ну, это действительно так, хотя, наверное, чуден зверинец, опять же. Человек, который так или иначе берет гитару и начинает петь. Вот когда мне начинают рассказывать такие байки, что я, мол, делаю все для себя, что я совершенно не заинтересован в аудитории, разрешите вам не поверить, да, вот всем сразу оптом и скопом. Потому что если ты пишешь стихи в стол, это одна история. Но если ты уже берешь инструмент популяризации поэзии, именно таким его считал Булат Шалович Акуджава, то будьте любезны не кокетничать, будьте любезны сказать, что вот во мне где-то спит артист, да? А вас?
Кто-нибудь, наверное, сказал бы, та еще артистка. Ну, наверное, да. Я не могу сказать, что мне не нужна аудитория. Нет, это будет неправда. Но я совершенно определенно могу сказать, что я не занимаюсь самопродвижением никаким вообще.
Это известно.
Что там, чтобы я чего-нибудь где-нибудь записала или напечатала, меня надо пинать годами просто. Вот. Но при этом... Для меня то, что я делаю, особенно все, что касается песни, стихи, это немножко может быть другое, это вещь, которая требует собеседника в любом случае. Не безмолвного слушателя, который пришел, послушал и ушел, а собеседника. Это работа, ну, как минимум, на двоих.
Абсолютно верно. И, знаете, вот сейчас пытаюсь найти иллюстрацию к сказанному вами, неожиданно вспомнила тяжелое задумчивое молчание, например, на концерте Щербакова. Переваривают. Ну, Щербаков – это, конечно, такой экстремальный, я бы сказала, пример, но ведь это так, да? Я столкнулась с этим не так давно на концерте одного из своих коллег, такой есть питерский автор Александр Гинзбург, который тоже достаточно сложен в восприятии, и вот это надо переварить. А существует другое загадочное явление. Вот тоже я часто привожу этот пример. Одну из песен есть такой американский автор Наташа Могли-Минц. И у нее есть песня, которая по первой строке: «Доктор Могильницкая уехала в Америку». Придраться? Во! Есть там и с рифмами проблемы, и даже, в общем, ну, исполнение, человек исполняет свою песню. То есть автор-исполнитель – это такая индульгенция не всегда хорошему качеству исполнения, да? Вот, слушать невозможно, у меня слезы текут. Хотя понимаю, что, казалось бы, там ничего нет. Ну, вот черная магия. Не зря Мирзоян говорит о том, что интонационная составляющая, причем интонация – это же не то, что вот прямо вот слышно, а это то, что как раз не слышно, да? Ну что?
Не то, чтобы не слышно. Даже не знаю, как это сказать. Чуется.
Это в подкорке. Это под где-то. Ну что, давайте работайте уже. Потихонечку там. По чуть-чуть. Своя?
Давайте, да. Вот совсем старенькую такую. Ну, что-то вроде визитки, не знаю даже.
Спокойненько так. Теплая обстановка, позднее время. Вы так, я понимаю, жаворонок?
Нет. Моя мама сейчас буду очень громко посмеялась при слове «жаворонок» и я.
Вот так, это уже похоже на правду.
Ладно. Письма, письма, белые конверты. Белые конверты, марок островки. Листья снова осень вертит в этой круговерти, как мы далеки. И гаснет свет в пустых домах на главной улице Москвы. И осень шлет прощальный взмах и тянет холодом синевы между Москвой и Ленинградом, не смолкает перестук. Мне ничего сейчас не надо.
Евгений Ландсберг у нас в гостях. Ну, почему, по-моему, вы ее таки достали? Вот последняя звучала уже просто идеально.
Ну, она недоставаемая, на самом деле.
А что ж так?
А я ее перестраиваю ниже, потому что мне так удобнее петь.
Понятно. Евгений Ландсберг, наши гости, я напомню, плюс 7-985-970-45-45. Иван Алексеевич Бунин, любимая моя такая, заход мой любимый, однажды сказал Ирине Владимировне Адоевцевой, что писать, мол, можно только о прекрасном или о страшном. То есть, в принципе, вот смотрите, я сейчас слушаю, казалось бы, такой стандартный набор. Осень, немножко грустно, ну, в принципе, все будет хорошо, да? А, то есть вот та самая интонация, вы меня простите, что я вас так по косточкам, та самая интонация, о которой мы говорили буквально несколько минут назад. То есть что-то, что остается там, когда отзвучали строчки, есть что-то, что, ну, как вот вкус, да, уже проглочено что-то вкусное, вот, а все равно ощущаешь, что это было совсем недавно. Скажите, пожалуйста, вот опять-таки на сегодняшний день информационный поток колоссален. Хочешь найти в интернете порнографию, ты ее найдешь. Хочешь найти поэзию, ты ее тоже найдешь. Хочешь найти хорошие песни, ты, ну, что угодно. Нечего, нет смысла давать рекламу. Но нет у вас ли ощущения, что в свое время, как бы сказать, более-менее трудный путь поэзии, гитарной ли поэзии, обычной ли поэзии к зрителю, читателю, слушателю, он как-то обусловливал некий естественный отбор?
Есть и да, и нет на этот счет. Нет, потому что путь... Опасно говорить настоящей поэзии, потому что это очень индивидуальное понятие, но тем не менее. Путь такой вот крепкой и честной поэзии всегда будет трудным, независимо от информационного пространства, его наличия или отсутствия. Он всегда будет трудным, потому что, в принципе, мало для каждого конкретного человека его конкретных собеседников. Мало. И трудно достучаться.
Но не то чтобы трудно, ведь все равно это происходит. Вот упомянутый, знаете, упомянутый мною и знакомый вам там тот же питерский поэт Александр Гинзбург, я в этом году его повезла на один фестиваль из тех, где он никогда не был. И я была счастлива, когда ко мне подошли две дамы, гости фестиваля, говорят, а Гинзбург-то будет? И вот это, во-первых, это результат эхо-московских посиделок здесь, в этой студии. И, во-вторых, к сожалению, поскольку ушла непрерывная работа, я не была сама на его концерте, но он сказал, что, говорит, были эти женщины, они ко мне подходили, а я их очень попросила к нему подойти. То есть вот человека услышали здесь, в Перми, там столько-то народу, или там в другом каком-то месте еще столько-то. Вот, это же это нормальная история, но это радио. Это, как бы сказать, я много лет ведя программу авторской песни, я привыкла рассчитывать на свой дурной вкус. И самый большой подарок для меня, это когда на следующий день, вот недавно это тоже было, был у меня в гостях замечательный совершенно автор Юрий Хефиц, вот, которого мало кто знает. А на следующий день вечером мне позвонил академик Рыжов и говорит, слушай, и у меня такой кайф наступил. Я поняла, что вот, ну вот...
Я сделала дело.
Я сделала это. Тем более, что, кстати говоря, академик Рыжов был не единственный. Это правда очень хорошо. Вот. И, кстати говоря, тот же Кельвин начал звонить и выяснять, а кто это такой был. Это тоже было очень приятно. Но, с другой стороны, вот сколько видишь сейчас этих сайтов? Более того, ведь термином авторская песня на нем сейчас паразитируют все, кому не лень. То есть тут тебе и такой блатняцкий шансончик, тут тебе и эстрадка, и романсовое направление, причем, ну, есть романсы и романсы. И уже периодически хочется взять пулемет и начать стрелять. Хотя это совсем не политкорректно. А что делать?
Тихо делать свое дело. Ну, видите, с одной стороны, я говорю, что действительно всегда будет трудно, потому что собеседников находить вообще трудно. А с другой стороны, действительно наступил некий, извиняюсь за выражение, расслабон, потому что вроде бы как формально говорить можно все формально. И нет уже такого отбора, что сказать и как сказать.
Да, Человек просто открывает рот.
Человек просто открывает рот, и никакой особой дисциплины для того, чтобы вот высказать, что у него наболело, ему не требуется. Ну, русский мат, так русский мат. Ну, не мат, так не мат. Вот. Поэтому тут, я говорю, есть и свои за, и свои против.
Ведь в свое время очень изящная, изумительно элегантная Ивасёвская песня протеста стоит на сегодняшний день многих произведений так называемой гражданской лирики. Потому что Эзопов язык обусловил немыслимое изящество, немыслимую такую тонкость формулировок. И, кстати говоря, в песнях вашего отца тоже это было.
Конечно.
Вот. И, может быть, как это... Я не помню, кто-то из поэтов говорил, что вот раньше меня хоть КГБ читало, а сейчас... Смешно, правда?
Человек приспосабливается каким-то образом, если ему нужно дышать.
Дорогая Женя, пишет Игорь, правда ли, что вы свою первую песню написали в 6 лет?
Нет, я такого не помню. Я помню, что я рифмовать начала где-то в этом возрасте. Но это, собственно, нормальный возраст, как выясняется, для начала рифмования. А первую песню нет, это было уже гораздо позже, это уж лет 10 спустя.
А ваши дети уже начали баловаться?
Моя балуется периодически, но совсем именно балуется, и сама понимает, что балуется. Вот. А мальчик у нас, ну, у него есть какие-то попытки, но он пока нащупывает, я так понимаю, потому что вообще он слово чувствует очень хорошо.
Как это было у кого? У Пастернака? Года в 2 от «Мамки рвутся в тьму мелодий»? +7 985 970 45 45 – это номер для отправки смс-сообщений. У нас в гостях Евгений Ландсберг. И вот смотрите, а скажем так, когда у вас сидит дома компания, и вы берете гитару, например, ваши дети, что называется, по доброй воле придут? Или будут заниматься своими делами?
Это зависит от того, сколько детей у нас в квартире.
А, ну да.
Если один, то приползет, конечно, как миленький. Если двое, и они настолько любят друг друга, им интересно, что они, конечно, уползут. Вот. Они у нас как-то вот... Ну, не то чтобы... Я не считаю пока, что они потеряны, так сказать, для этой среды. Но они дальше, чем...
Просто очень интересный феномен. Знаете, например, авторская песня... вдали от источника языка. То есть это и Германия, это и Америка, это и Израиль, и многие другие страны. Совсем особая, кстати говоря, история в Австралии. Там есть клубы авторской песни.
Да, я знаю.
Вот. И в этом замечательном клубе есть замечательный совершенно Юрий Ройзман, который президент. Но как-то вот дети там... они не причастны. Я обращала внимание, что многие, например, американские дети, они, что называется, воленс ноленс, ну, самого нежного возраста родители, их берут с собой на какие-то слеты, там, на какие-то мероприятия. Они, может, даже это уже не очень любят. Но это некий social, это некая тусовка, выражаясь современным языком, и как бы деваться им от этого некуда, хотя я помню, как мы даже «Капустник» писали однажды на тему бременских музыкантов, где принцесса, которой с детства навязывается авторская песня, у которой на Вогде сидит. Вот так вот, да? А, так, спасибо за удовольствие слушать Женю, за открытие Арспегаса на Сахаровской Маевке. А, кстати, Арспегас у нас будет однажды в программе. Арсений Молчанов, очень мне понравился этот молодой поэт, и думаю, что все у нас получится. Кто любит авторскую песню, тот отличит зерна от плевел, пишет Вован из Саратова. Ну, Вован, я даже просто не рискну с вами спорить. Так, дорогая Женя, помните ли вы свое первое... Что, Женя, так пристали-то к вашему первому стихотворению?
Я помню, что была некая полька. Не помню уж какого там композитора, скорее всего, какого-нибудь прокоммунистического. Но с приятной мелодией. И эту польку мы то ли в детском саду, то ли где-то я ее слушала, не помню. Мне так мелодия нравилась. И я, значит, на эту мелодию накалякала вот там в 6 лет какие-то стишки про какого-то льва. Я даже недавно чуть ли не бумажечку нашла с этими каракулями, печатными буквами. Вот. Долго улыбалась по поводу рифмы слов. Ну, собственно, это даже не песенка была, а так... непонятно что.
Ну, опять же, вспоминаю Веронику Аркадьевну, которая однажды похвасталась, как ее на тот момент маленький ребенок сказал, что масляный маргарин классно рифмуется с мастером Маргарита. И ведь впрямь похоже на то.
Жесть.
Я напомню, что у нас в гостях Евгений Ландсберг, который у нас будет чемпионом. У нас тут, знаете, как в закрытых группах интернета, Фейсбука, очень любят писать там самый такой-то член группы, самый сякой-то член группы. Ну, на самом деле... Так, что там, чего? Дайте, пожалуйста. Ничего не поняла, Андрей из Москвы. Пожалуйста, формулируйте свои мысли так, чтобы их можно было понять.
Может быть, он просит рекламу?
Нет, он я вообще не понимаю, что он просит. Так вот, я хочу сказать, что у нас Евгений Ландсберг сегодня чемпион породы. У нас прошел почти первый часть эфира, прозвучало 3 песни. Это, конечно, безобразие.
Ух, безобразие.
Это я намекаю.
Да, будем тогда ликвидировать безобразие. Вот один из авторов, которых я очень люблю, и который, к счастью, мой современник, Никита Дорофеев. Я не знаю, был ли он у вас здесь?
Был, да? Обязательно.
Вот. Вот, между прочим, человек, который бывает и громким, и тихим, но при этом очень...
Хороший мальчик.
Очень, на мой взгляд, замечательный поэт, прежде всего.
Да, да, согласна с вами.
И у него есть посвящение Ландсбергу, которое я вам попробую спеть. И стыдно сказать, полжизни проходит даром, проходит, и в этом некого обвинить. Допустим, Господь опять сотворит Адама, пытаясь этим хоть что-нибудь изменить. Но что там за недочет в чертежах и планах? Нарушит систему, вмешается в ход вещей. История не имеет научных данных, а может быть, не имеет их вообще. Но вот он и впрямь шагнет из ладони Бога, утихнут авто, и город уйдет ко сну, и памятник Достоевскому глянет строго, как будто подозревая за ним вину. Но как ее распознать, по каким приметам, и в чем его преступление, суть и нить? История помалкивает об этом, а может быть, плохо пытается объяснить. И будет все от веселья чумным и пьяным, и будут все от природы полны добра. И Дарвин, произошедший от обезьяны, и Ева, на свет рожденные из ребра. И лишь о том, что блажит и дрожит по венам, калечит ее, сбивает его с пути. История молчит, как военнопленный, а может быть, просто боится произнести. История молчит, как военнопленный, а может быть, просто боится.
Хорошо лист. Правда, хорошо лист. Я никак не соображу, но мне кажется, что все-таки он ее не пел здесь.
Ну, вряд ли. Он не часто ее поет.
Ну, во-первых, он упоминал имя, uh-huh. безусловно, упоминал. И, с одной стороны, с другой стороны, еще раз повторю, хорошая песня. Но он немножечко в другом ключе здесь работал. Я
понимаю,
напомню,
да.
что наш собеседник сегодня автор-исполнитель Евгений Ландсберг. Что, неужели ни одной байки не будет? Ну, слушайте, ее зовут Женя. Поэтому она человек сама по себе. И плюс к этому папы-то не хватает. Знаете, моего mm-hmm. папы нет 11 лет. Я все время с ним разговариваю.
Я сверяюсь.
Что значит?
Как по камертону.
Это как? Объясните, пожалуйста.
Какие-то поступки, какие-то вещи. Особенно, когда вот началась у меня какая-то самостоятельная жизнь в плане фестивалей, мастерских. И я стала попадать в какие-то сложные ситуации, этически сложные, поэтически сложные, когда где-то от меня требовалось делать то, что не по мне, и мне приходилось учиться говорить «нет», учиться высказывать, не боясь свое мнение, там, не боясь за свою репутацию, за то, что меня больше куда-то там не позовут и так далее. Я поняла, что где-то на каком-то автомате я сверяюсь, и что я очень часто вспоминаю, как он себя вел в подобных ситуациях.
Угу.
И вспоминаю, что ему тоже было трудно, и как ему было трудно. Вот. Вспоминаю его затылок, когда он поворачивался спиной к этим ситуациям. Это вот действительно визуальные какие-то вещи.
Угу.
И я в какой-то момент просто поняла, что я делаю то же самое. Не знаю, хорошо это или плохо.
Но это так.
Но, по крайней мере, противно от самой себя не бывает, mm-hmm. к счастью. Вот я сверяюсь таким образом.
Ой, требуют от вас песен. Говорят, что я вас все время забиваю.
Нет, меня не забивают. Вот. Почему же? Я вполне незабитая.
Понятно. Она
чувствую себя незабитой.
Она не чувствует себя забитой, поэтому, да. Пожалуйста, не надо грязи. Евгения Ландсберг у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, достаточно распространенное явление, когда поэт-папа обменивается с поэтом-дочкой поэтической перепиской. Угу. Расскажите. Вот сейчас она вам все прям так и выложит, да?
У нас не было поэтической переписки.
Угу.
Во-первых, потому что пока, когда папа был жив, я, наверное, даже и близко не могла всерьез назвать то, что я делаю стихами. Я и сейчас с трудом могу, но сейчас я иногда себе это позволяю, хотя бы потому, что раз уж я поступила в Литинститут, зачем-то же я туда пошла.
А зачем вам Литинститут?
Пошла, может быть, за средой, может быть, за каким-то ощущением себя вообще. Не то чтобы в большой литературе, но...
А вы всерьез считаете, что Литинститут способен научить писать?
Нет, ни в коем случае. Вот зачем? За этим я туда не шла.
А зачем?
Нет. Я шла туда за общением, я шла туда за литературным базисом каким-то, за вот, как сказать...
За старик-то гений?
Может быть, действительно, за какой-то книжной основой, за литературной средой именно. Не бардовской, которая немножко другая, несмотря на то, что люди, с которыми я дружу и общаюсь в авторской песне, они все ориентированы, в первую очередь, на очень хорошую поэзию и прозу, и вообще на хорошую литературу.
И но, между тем, я вам сегодня назвала одно из классических произведений, по поводу которого вы так носик-то сморщили довольно откровенно.
Ну, не всякая классика всякому потребителю хороша, правда? Кто-то любит «Воскресенье» Толстого, а кто-то нет.
Ну, что Толстого? Кто-то вообще Толстого не любит.
А кто-то не любит Толстого, а кто-то любит одного Толстого, а не любит другого. А некоторые не знают, что их много. И так далее.
Действительно. Скажите, пожалуйста, можно ли купить где-то ваш диск? Ну, дежурный вопрос, естественно.
Купить вряд ли можно, а можно попробовать у меня его попросить где-нибудь в интернете, и я вам его как-нибудь передам.
Угу. А, кстати говоря, вот на Barts.ru там чуть ли не 3 песни ваших.
Знаю.
Богато, существенное, конечно.
Я, честно, вот поскольку я этим не занимаюсь, особенно сама, то я не знаю уже давно, что там лежит, и не помню. И...
Ну, я не хочу вас расстраивать, но человек, который не занимается сам, что называется, проверкой соответствия того, что услышали, тому, что было написано, ну, как там было с Левием Матвеем?
Я понимаю, да.
В один прекрасный момент рискуете получить такое, написанное кем-то из глуховатых поклонников. Вспомните Егоровское «Не гляди назад». Нет, перефраз Клячкина «Гляди назад» в два слова, да?
Я понимаю это все, и там, и «Папины алые паруса», я как человек, который работал в «Орленке», прекрасно знаю, что во что может превратиться.
Ой, да.
Вот. Но, честно говоря, ну, не пугает меня это совсем. Не потому, что мне все равно, куда я своих птиц выпускаю.
Ага.
Мне не все равно, с кем я ими разговариваю. Вот. А остальное уже дальше на совести каждого.
Евгения Ландсберг у нас в гостях. Мы сейчас прервемся на новости, затем программа будет продолжена. 1:04. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Нателла Болтянская. Вы смотрите «Сетивизор». У нас в гостях эта программа, я напомню, авторская песня «Домашник». У нас в гостях Евгения Ландсберг. Говорим мы обо всем, о чем в голову взбредет. Знаете что, вы мне обещали, между прочим, не только петь, но и читать сегодня. Хочу вам об этом напомнить. И в связи с этим, как обычно, очередной дурацкий вопрос. Почему какое-то произведение становится законченным литературно-музыкальным, какое-то остается стихами, и все и никуда дальше не идет?
Оно просто само как-то того не требует. Не то чтобы я спихиваю ответственность на несчастное бессловесное создание. Вот. Просто оно не требует больше ничего, или душа не просит. И как-то у меня по-дурацки очень всегда отдельные стихи и отдельные песни.
Так это здорово.
В том смысле, что я не стремлюсь каждое стихотворение сделать песней.
Угу.
Для меня это вот... Если есть какие-то виды текстов, которые я понимаю, что это только вот останется текстом, и все без музыки. Вот такой, например, как вы говорили о плохом, о страшном, о грустном, да? О хорошем не пишется. Настоящая родина – это когда в плацкарте плотность воздуха убивает возможность мыслить. Через войлочные поля, не означенные на карте, баба воду несет на рассохшемся коромысле. Настоящая родина – это когда в колосьях неисполненных обещаний сгорают зерна. Это дети вдоль насыпи яблоки в ведрах носят, и вороны воруют жизнь из-под слоя дерна. Ты выходишь туда, где когда-то была дорога, в теплых валенках и в телогрейке от пота влажной. Ни креста на 100 верст, ни женщины, ни острога. Только ветер да слезы. Неважно о чем, неважно.
Тоска-то какая, действительно. Все-все так, да. Евгения Ландсберг у нас в гостях. А скажите, пожалуйста, вот, ну, есть хотя бы, я не знаю, страничка на сайте стихи.ру?
Есть клуб литературный, сетевой, он называется «Интерлит».
Угу.
Я там живу. interlit2001.com. Очень мирное, тихое место, не забор.
Угу.
Вот, там приятные, замечательные редакторы.
И сколько времени живет этот интерлит?
Ну, видимо, если 2001, то с 2001. Я точно вот жизнь клуба не скажу. Я там с 2007, по-моему, года. С 2007, если я не ошибаюсь.
Ну, признаков дыхания Чейнстокса пока не обнаружено?
Нет, там вполне мирно и ровно. Я не могу сказать, что там что-то бурлит или, наоборот, умирает. Это у него свой пульс, так сказать,
ну,
довольно спокойный.
Очень много есть. Я помню, ни в коем случае ничего ни с чем не сопоставляю. Я помню, у меня был любимый сайт, я его обожала. Этот сайт был «Вольный город Лимерик». Вот. Это было ужасно смешно, это было очень остроумно. Местами грубовато и пошло, но какие-то были просто перлы. А потом он взял и просто умер. То ли народ перестал писать, то ли, знаете, как ведь на самом деле стихотворная форма любая, с венка сонетов до, я не знаю, квадрата квадратов. Это всегда некая форма творчества. Ну, напишите квадрат квадратов, так что не потому, что вам хочется освоить стихотворную форму, а потому что вам есть что сказать именно в такой форме. Не получится, правильно? Так, Лариса из Осло. Добрый вечер, дорогая женщина. Ландсберговский вагончик помнится как самое уютное место на Земле, особенно после туапсинских лесов. Спойте, пожалуйста, о нем, пишет Лариса из Осло. Нет, вы знаете что, Ларис, я вам честно скажу, что эта программа – это одно из немногих мест в России, где полная демократия. То есть у вас есть полное право попросить, а у Евгении Владимировны есть полное право сказать, как в анекдоте про каприз Паганини. Микола, сыграй, да не буду.
Ну, я сама про вагончик спеть не смогу, потому что папину песню я не осилю, а своей про вагончик, наверное... Я ее просто сейчас не смогу вспомнить. Вот. Но я могу вас, что называется, дать вам хороший совет. У меня есть младшая сестра Анна. У нее есть совершенно замечательная песня про вагончик, которую, я думаю, что даже в сети можно найти. Или найти Анну и у нее попросить.
Она же
честно...
Нюша?
Да, Нюша. Да, она вам честно выдаст. Может быть, через там контакт или еще какую-то. Какое-то средство коммуникации.
Ну, вы знаете, это у нас с вами теперь будет тогда как игра в фанты. Вы можете абсолютно четко отказаться от того, что вас просят, но вы за это должны будете что-нибудь такое вот сделать. Или прочитать, или спеть, или рассказать, или сплясать, ну уж как захотите. Напомню, что все это, вот вся эта шикарная перспектива вас ждет в сопровождении автора-исполнителя Евгении Ландсберг. Так, скажите, Женя, вы дружите с Вероникой Долиной?
Мы даже лично не знакомы с Вероникой Долиной, поэтому я не знаю, дружим мы или нет.
Вот. Но нет, Вероника Аркадьевна, конечно, совершенно замечательный человек, но плюс все-таки каждая из них многодетная мама.
Ну, я пока еще не совсем многодетная, но мы будем стремиться.
Мы будем стремиться. Ну, а так как-то Вероника Аркадьевна у нас еще и многодетная, многовнучная бабушка. Вот, недавно, кстати, в Фейсбуке видела ее замечательный стишок про то, как она стрижет внучата многоточки. И как-то у меня это настолько не склеилось с таким привычным образом демонической Вероники. Вот, хотя знаю, что она абсолютно нежная бабушка. Ну, ладно, Фан, давайте, а то я зубы заговариваю. Это я вас расслабляю.
Вот я теперь не знаю даже, отказываться или нет. Что дешевле?
Дешевле... Это я же вам не говорю, там спойте конкретно это. Потому что знаю, что у вас есть право отказаться. Извините. я ее помучила в перерыве.
Она нас тоже помучает. Да? Она нас помучает.
Ну, потому что по ладам она вроде бы строит, а когда берешь аккорд, капризный, капризный у вас инструмент. То есть вы ее сейчас пытаетесь настроить в канон, а потом опустить на полтона ниже, да?
Нет, нет, я ее уже опускать не буду.
Да, у нас сегодня не только негромкий автор, но и капризный инструмент. Такое бывает на самом деле в нашей жизни. Но поскольку программа имеет подзаголовок «Домашник», я думаю, что все поймут, правильно оценят это. И на самый тяжелый случай.
Я не люблю вот КСПшные отношения на самом деле к таким вещам, но беда в том, что я очень люблю вот конкретно эту гитару.
Ну, я уже поняла, что она у вас такая заслуженная.
Сначала она была Дорофеева заслуженная. Вот. А потом ему подарили новую.
Да вы фетишист, Евгения Владимировна.
А я нет. Я просто... Мне настолько нравились ее басы.
Ага.
И Никита, конечно, знал об этом, потому что мы очень дружим. И пока вот он жил в Москве, мы довольно хорошо общались много. Вот. Что он просто, видимо, решил судьбу ее таким образом. Я ему очень благодарна. Что же будем делать? Ну ладно.
О, что? Все стало много хуже?
Сейчас мы попробуем что-нибудь сделать.
Да, это называется... сообщение. Когда-то давно бардов живьем никто не видел. Зато песни пели все и всяк на свой лад и в меру умения. Сегодня наоборот. Ну, я думаю, что немножко другая ситуация на самом деле. Потому что действительно, когда был магнитофон системы Яуза, когда человека можно было прочитать, я не знаю, машинописной рукописи. Машинописная рукопись, можно так сказать?
Нет, это уже машинопись, это не
машинопись,
рукопись.
Машинопись, да. Ну,
в общем, я поняла. Копия на печатной машинке.
Да. Так, у Владимира Ландсберга тоже была уникальная гитара. Толще ни у кого не было. Это правда?
Шире.
Шире?
Да, мастер Боря Васильев из Арсеньева. Ныне под Рязанью живет.
Слушайте, это я вам напортила, похоже.
А вы ее просто, наверное, подняли, да?
Нет. У меня был однажды замечательный случай на каком-то из фестивалей, когда у меня попросили гитару, и когда мне ее возвращали, а я стояла уже, выходя на сцену, мне сказали, ты знаешь, я тебе ее перестроил. Вот, так что нет, я аккуратненько очень с такими вещами.
Про кого это? Про Кукина был анекдот, кто настроил мне гитару?
Да, правда.
Сейчас мы ее сделаем.
Придется вам ее домучить, Жень. А я пока все-таки напомню, что наш собеседник Евгений Ландсберг, что все это происходит в прямом эфире. Вы спокойно... Или вы отчаялись?
Я просто не знаю, что ей уже сказать.
Только просительно сложить ручки, да.
Я беру на себя смелость петь чужие песни периодически. В последнее время чаще, чем раньше. Мне немножко неудобно перед их авторами, особенно если эти авторы еще живы, за то, что они периодически не узнают свои песни, потому что как-то, видимо, они уж совсем моими становятся. Но, тем не менее, слова Владимира Соколова, а мелодия, я бы сказала, не музыка, наверное, а мелодию я взяла у Андрея Крамаренко. Думаю, что он не узнает. Прошу у него за это прощения, если вдруг так.
где дома нет, где только ты, незримая почти, где тает снег, как тысяча примет и на домах, и на твоем пути. Я знаю то, что ты товарищ мой, что для меня ты целый белый свет. Так знай и ты, что я хочу домой, домой, туда, где дома нет. Здесь столько крыш и окон, и дверей, друзей, подруг, настолько зим и лет. А я хочу к тебе скорей.
Спасибо, музыка, за то. Было у него такое стихотворение.
Да.
Тебе за то спасибо, что никто не знает, что с тобой делать. Про музыку совершенно замечательное стихотворение.
Так, вопросы пошли. Есть ли у Евгении песни про детей своих, спрашивает Сергей Баночкин.
Про детей. Да не то, что про детей. Детям, может быть, одна.
Типа колыбельная.
Проскользнула. Колыбельная она
или нет? Или наказальная?
Это была, да, попытка колыбельной, но у меня, честно говоря, не получаются целевые песни.
Угу.
Вообще не умею. У меня они просто или получаются, или не получаются.
Угу. Ну, подумайте.
Но ее я точно не вспомню.
Женя, как вы относитесь к женской поэзии, спрашивает Анна.
Да. Когда-то папа меня научил отличать женскую от бабской. Я ему за это очень благодарна. Вот. И теперь с чистой совестью могу сказать, что к бабской или там дамской я отношусь плохо, а просто к поэзии отношусь очень хорошо.
Ну да. Я надеюсь, что ответ понятен. Ответ от Евгении Ландсберг. Будем домучивать? А, кстати, вот тут сообщение такое. У меня дома такая же капризная гитара. Когда будет время, проверьте расстояние от порожка до последнего лада.
Угу.
И, возможно, у вас слишком высоко над грифом подняты струны. Я бы не сказала, что слишком высоко.
Нет, здесь другой вопрос. Она действительно не любит, когда ее опускают.
Бедная. Что-то прям надо делать.
Она как
ну,
все.
Знаете, как ну, в следующий раз я вам свою привезу. У меня она спокойно к этому относится.
Угу.
Что будем делать с колыбельной?
Колыбельную я, наверное, сейчас не вспомню, потому что как-то я ее практически не пою. Она вот написалась или
читать была. Можно? Что-нибудь?
Что-нибудь почитать, да. Что-нибудь из разряда а про не очень грустное.
Нет, это опять же абсолютно ваше право.
Ну, такая вещь называется «Письмо отсюда». Из Ленинграда греки все в Анапе. Пасут овец, грецкие орехи растят. Ну, в общем, чувствуют себя. Очередная лопнула луна. По берегу бродя я намечтала гостиницу «Гусиное перо», чтоб принимать в ней блока с Достоевским, Хемингуэя, Чехова, Привера и Лермонтова, если повезет. Так вот о греках. Кладбище у них уютное, как будто ты приходишь к себе домой и зажигаешь свет привычно справа, ставишь кофе в турке и из-под марли вынимаешь сыр и, сидя у окна в плетеном кресле, глядишь на Понте Вксинский и залив. Неспешно тени с гор ползут к воде. Закатываясь, солнце обнимает послушных кипарисов островки, и местный бог с вином и разговором к тебе заходит в гости, как сосед. И ты вдыхаешь греческую речь, соленую и хвойную, и горько, что завтра поезд, и что в Ленинграде ни бога нет, ни кладбища, увы.
Очень хорошо. Очень здорово.
Спасибо.
А правильное отношение к греческим богам. Не в первый раз его встречаю. Первый раз столкнулась ровно с таким же отношением, как у вас. Знаете, у кого? У Музыкантова. У него есть такая песенка «У южных женщин и мужчин». И там как раз греческие боги, они вот они такие, да? Они очень человечны, так немножко вкусно грешат, и все у них хорошо и замечательно. А, дорогая Евгения, целевые песни не получаются, это плохо. А, неужели никогда не можете писать по заказу? Я, кстати, вот очень люблю писать по заказу, мне ужасно нравится.
Мне очень сложно это делать. Максимум, что бывает, получается, это там куплетик 2 приветствия, если мы куда-то едем с какой-то компанией, с каким-то там детским или юношеским клубом, или оказываемся просто вместе на одном фестивале, вот, то мне действительно забавно, и я очень люблю переделывать. Друзья мои ругаются, что я периодически там какие-нибудь песни так переделываю, что их потом в оригинале петь невозможно.
А что же вы с ними делаете? Мелодически вы имеете?
Нет, нет, там словечко какое-нибудь или слог какой-нибудь поменять. Ну так,
подхулиганить. Из хулиганства.
Это максимум, что я могу. Раньше как-то вот в те же там 16-17 лет оно проще давалось. Дорогой,
ну сейчас
играем
«Бабушка русской революции».
А не могу. Я не могу себя заставить.
Угу. А вот объясните, пожалуйста, вы много пишущий человек вообще?
Нет, я очень мало пишущий. У меня всегда трудные роды.
Ну да, то есть не пишу, слова не отражаю. Очень-очень знакомая история. На ваш взгляд, это связано с тем, что просто 16-летняя отвага ушла? Или что-то другое?
Это, наверное, не скромно так говорить, но я думаю, что это вопрос повышенной ответственности за слово.
Угу. Именно поэтому...
Я очень надеюсь, по крайней мере, что это так у меня.
Что это именно такой, а не другой диагноз.
Я очень надеюсь, да, потому что чем дальше, тем... Ну, то есть нарифмовать-то можно, но противно становится. Вот если просто быстро нарифмовать и не сказать то, что хотелось, и не быть перед собой честным, мне потом... Просто я не вижу смысла в этом.
Евгений Ландсберг у нас в гостях. Фант давайте.
Фант. Я прям... Фонтанирующая сегодня.
Фонтанирующая, да.
Я вам спою песенку чужую, еще одну. Чужую, мою чужую песню, без которой я себя уже несколько лет не мыслю вообще как человека. И, наверное, если бы вот я могла какое-нибудь одно желание загадать...
То вы бы хотели написать эту песню?
Нет, я бы хотела эту песню спеть папе.
Mm.
Она пришла ко мне позже, чем он ушел.
Mm-hmm.
Ну, наверное, потому что я понимаю, что вот с ней я могла бы сказать многие вещи, которые, как это часто бывает, остаются у нас невысказанными в никогда. Эта песня Валентина Ерюхина, как выяснилось, есть какие-то споры, что это песня Андрея Крючкова на стихи Валентина Ерюхина. Но вот как мне в очередной раз сказали правду, что это песня Валентина Ерюхина.
Угу.
Поэтому пусть будет так. Отложим на завтра заботы, которых по горло. Случайный попутчик, мы только под утро уснем. Под топот бегущих колес и под гомон вагонный давай потолкуем с тобою о том и о сём. Скажи, отчего нас порою на исповедь тянет, как лошадь в буране находит дорогу домой. Случайным знакомым, Бог знает, какими
разными путями бредут наши души в надежде на свет и покой. Стаканы звенят о бутыли, две тихие ноты. Окно занавешено снегом, низки не видать. Треть века прошло в ожидании летной погоды. Боюсь, что теперь разучился летать. Судьба безмятежно катила, и я был спокоен, когда на запятках дремал с отрешенным лицом. И кто ее правил, и как же случилось такое, что я невзначай угодил под ее колесо. Мне раньше очнуться хотя бы на долю минуты пугает ночами надежд моих несчастный вид. И жизнь миновала, пока дожидался дебюта, и голос, как прежде, навряд ли уже зазвучит. Сойдешь на глухом полустанке, покрашу сугробы, и, может быть, вспомнишь о том через тысячу лет, как ночь коротали и как потеплели мы оба, когда наши души, обнявшись, летели на свет. Как ночь коротали и как потеплели мы оба, когда наши души, обнявшись, летели на свет.
Хорошо помню эту песню еще в исполнении Андрея Крючкова живьем. Старая эта песня, странно, что вы ее не слышали до...
Нет, я ее слышала. Когда-то Сережа Коношенко мне подарил диск с песнями, которые Андрей пел. Я очень долго не могла их воспринимать вообще никак, потому что это немножко не моя интенционно-музыкальная среда была. И все, что вот где-то чуть-чуть было цыганско-романцевское, а там оно было,
безусловно,
вот, на мой взгляд, мне было страшно тяжело это все. Это вообще было не мое. Но потом, вот, ну, бывает какая-то жизненная ситуация, которая вдруг раз, и у тебя щелкает, и ты понимаешь.
Принял.
Господи, вот, да.
А много ли у вас таких песен, которые вы присвоили?
Нет, не очень много. Опять же, из-за того, что я привыкла отвечать за базар, как говорится. И совершенно неожиданных для меня авторов. Вообще настолько неожиданных, что дальше некуда. Я сама для себя, когда вот понимаю, что ух ты, я удивляюсь.
Ну, а вот скажите, пожалуйста, вы упомянули относительно молодого Никиту Дорофеева, который был здесь. Потом, честно говоря, из молодых представителей жанра очень мне понравился, например, Павел Фахрутдинов. Очень хорош. И дальше я вот, как бы сказать, я начинаю продолжать, и у меня начинаются проблемы. То есть есть люди, которых я там мало, что называется, слышала вживе, но знаю, что это хорошо, и надеюсь, что они здесь однажды появятся, типа там... Ольга Ксензовская, там Наталья Тарвердян есть.
Вот я хотела про нее сказать, конечно.
Ну, скажите.
Кто что Наташа Тарвердян – это чудо, просто чудо.
Потому что, знаете, как-то вот в этом году, кстати, была замечательная совершенно история. Она была не авторская, она исполнительская, но я хочу об этом рассказать в эфире «Эхо Москвы». Так. Есть такой замечательный семейный дуэт Марина и Игорь Саркисовы.
Да,
и в этом году, если мне не изменяет память, на Грушинском фестивале исполнительский приз взяла их дочка Тася. Тася имеет прямое непосредственное отношение к авторской песне. Ее жизненный путь начинался практически в этой студии. Потому что, когда ей было полтора месяца, родителям не с кем было ее оставить, когда они ехали ко мне на эфир, и они сидели и пели у меня живьем в прямом эфире, а Тася давала концерт в редакции. Я до сих пор не понимаю, как Маринка допела эту программу, потому что, наверное, никто бы не смог другой. Но она это сделала. Потом, когда было ей года три, наверное, Тася потрясала своей голой попой фестиваль в Болгарии. Это был просто вот ребенок предпочитал жить в таком виде. Прошло достаточное количество лет. В этом году премьера «Тасси» была на очень скверном звуке, на качество звука было очень скверно на Сахаровской Маевке. Причем они первые выступали, и «Тасси» была практически первопроходцем этого. И вот так звучало. Я даже не вспомню, какая визборовская песня ей исполнялась, но это был новый приход нового поколения. Слава богу, что-то появляется. И вот вам, пожалуйста, лауреатство. Здорово. Мамаш, помирайте, не отвлекайтесь.
Даже сейчас не соображу. Заговорили о детях, и я вспомнила совершенно не о песнях. Вспомнила, как...
Опаньки, да? Смотрите-ка. Ветерок такой взлететь хочется, солнышко такое растаять можно. Настроение с ума сойти. Летаю, таю, с ума схожу. А все, кому не лень, спрашивают, чего это у тебя душа нараспашку? Это стихотворение Владимира Ландсберга. А у Евгения бывает душа нараспашку? И настроение такое же солнечное?
Бывает, да, вполне.
Знатоки-то у нас какие,
а? Особливо у плиты.
Ну да, я так уже понимаю, что вас надо было сюда не с гитарой звать,
мне,
а
да,
со сковородкой.
Мне лучше с ножом, с доской, с чем-нибудь таким...
Ну,
тут я и спою.
Тут заодно, да?
Да, заодно, да.
Ну, конечно, когда не думаешь о том, что ты делаешь, потому что у меня такое ощущение, что вы еще человек очень, как это, самоконтрольный. Поэтому вы все время думаете, что вы делаете, и, естественно...
Что я делаю?
Женя, навскидку, 3 любимых поэта из какой угодно эпохи, пишет Аня.
Бродский. Нет. Бродский, Левитанский. Пусть будет Рыжий.
Который Борис Рыжий, вы имеете в виду?
Да.
Назвали. Ну что, я вам дала еще немножечко тайм-аута. Вы можете петь, вы можете читать. Любой каприз.
Я, наверное, почитаю. Как мотыльки, летящие на свет, с проспектов листья жмутся к подворотне. Рабочий день, похожий на субботний, ты в никуда отправленный привет. О, как унять осеннюю тоску, тупую боль, разбуженную наспех, и эти листья, поднятые насмех колючим ветром, просто на бегу. Как угадать, где правда, за каким из поворотов красного трамвая, который мчится, искры выбивая, к мирам иным и станциям иным. Как мотылек, как бабочка, из рук рванет конверт осеннего покроя туда, где сине-серое, сырое, и мой трамвай опишет новый круг.
Евгения Ландсберг, я напомню, у нас в гостях. Все-таки мне кажется, что вам надо себя немножко перебороть и сформатировать это как... Знаете, с бумаги надо читать, а не в интернете. Я не права?
Ну, я за книжки, конечно.
Да, вы за книжки. И тем не менее, вы живете в интернете, и... Да, понятно.
Согласна? Я с ним живу, я бы сказала.
Не, ну мы все с ним живем, да. Но просто понимаете, как вот не выходя своими стихами за интернет-пространство, вы неправильно поступаете. И я
бы ей сказала, что я не выхожу на самом деле. Это я просто сейчас дома подзасиделась.
А, ну это случается. Я думаю, что это все это ненадолго. А, скажите, пожалуйста, а вот если говорить, скажем так, о формате. Был период, когда клубы авторской песни были в каждом задрипанном ДК, правда? На сегодняшний день в каждом задрипанном ДК есть фитнес-клуб, спа-центр и, если уж кружок, то латиноса. Танцев латино, а не авторской песни. На ваш взгляд, это, скажем так, обедняет наших детей или нет?
Наших детей объединяет все, что не дает им объединиться, или все, что их разъединяет, я бы сказала.
Я другую. Смотрите, я где-то читала, что дети, например, билингвальные, которые рождены в нескольких культурах, они богаче, так сказать, монокультурных детей не вдвое, там, а в несколько раз. Да, что вот понимаю. Тут вот эта вот билингвальность, она подталкивает, она прогрессирует. Все понятно, что когда человеку можно дать два яблока, лучше ему дать два яблока, чем одно в любом случае, да? Но, тем не менее, знаете, это как вот... Как постановка Гоголя, которую наблюдал Остап Бендер, когда ты смотришь, думаешь, боже мой, что это такое, откуда, зачем они это вообще делают? Потому что я пару раз слышала клубы в нескольких городах, такие детские клубы, которые вроде делают правильное дело. Но слушать это невозможно, это ужасно. Потому что я понимаю, что вы же тоже трансформируете, транспонируете то, что вы поете под себя.
Конечно.
Но у вас немножечко другой уровень образования, чем у тех, кто это делал вот в тех местах, которых я слушала. Так все-таки хороший материал для педагогики, например, авторская песня?
Естественно.
Докажите.
Ну, как доказать? Доказать можно, только взяв кого-нибудь из тех детей, с которыми мы встречаемся на мастерских, на разных детских фестивалях и в клубах.
А появляются звёздочки?
Да. Ну, понимаете, они за счет чего появляются? За счет того, что им есть с кем поговорить. Что их есть кому выслушать. Причем, ну, не на уровне во дворе, в подъезде, в классе, а на уровне взрослого разговора на равных, со взрослым человеком.
Угу.
Когда их считают за людей, когда с ними говорят как с равными, конечно, они, ну, они просто, как сказать, освобождают то, что у них есть внутри. Или они хотят получить то, чего у них нет. Они там перестают бояться форматироваться под подъезд и т.д.
Ну, знаете, ведь существует же все равно необходимость форматирования. В интернете была потрясающая картинка, потрясающий ролик девочки, которая выступала на каком-то из американских конкурсов детских, этих певческих. И вот там выходит деваха, причем с феерическим голосом, ей лет 12, наверное. То, что как, от того, как она поет, можно просто умереть, как это здорово. А потом начинается разбор полетов. Встает один из этих самых жюри и говорит: так, тебе надо вот эти дурацкие гольфы снять и вообще поменять прическу и скобку на зубы, и еще та-та-та-та-та-та-та-та. А потом вот он это все ведет, она гаснет, гаснет, гаснет. А потом он уже вот-вот, подводя к концу, говорит: но пела ты абсолютно гениально. Форматирование? Да, форматирование. Но плохо ли это форматирование? Наверное, нет. И когда, знаете, вот я однажды познакомилась с 12-летней девушкой, которая писала стихи, хорошие стихи, при этом у нее любимый поэт был, извините, пожалуйста, Эдуард Осадов.
Нормально, вот, все через это проходят.
Ну как это? Как? Ну, я знаю, что ее родная мама, она тыкала ей пальцем и говорила: а вот это вот ты видишь, а вот это... Да, я вижу, но он все равно большой поэт. Вот я чувствую, что он большой поэт. Надо ли форматировать? Не надо.
Нет, ну, если у человека, если, так сказать, Осадов не портит вкус человека к литературе, почему бы нет?
А кто
Потому
знает?
Что, ну, если человек пишет качественные вещи, грубо говоря, но при этом Осадов, ну, он, ну, на мой взгляд, простите, конечно, и, может быть, на меня кто-то обидится, не с целью обидеть, он достаточно возрастной поэт. Вот. И кого-то просто в этом возрасте действительно волнуют его стихи. Это нормально, потому что это сообразно возрасту. Кто-то ностальгирует, кто-то там вспоминает комсомолку, Алый парус и так далее.
Ну, кто, Бродский, что ли, писал, что когда я был маленький, няня мне пела «У кота воркота была мачеха лиха», и я плакал над этим.
Это нормально. Это совершенно нормально. Так же, как кто-то любит Асеева и вспоминает, и плачет, а кто-то вспоминает Нику Турбину и так далее, и так далее.
Ну, про Асеева тот же Маяковский писал. Маяковский, да? Есть еще Асеев. У нас Асеев Колька, этот может, хватка у него моя. Ну, слушайте. Поэтому... А потом, как опять же, не помню, в чьих мемуарах... Гумилёв это писал, что у поэт может быть самого разного, самых разных уровней, но две гениальные строчки, пожалуй, найдутся у любого поэта. И вспоминал некоего той же самой, того же периода поэта, который, про которого Маяковский писал: «На свете много вкусов и вкусиков, одним нравлюсь я, другим кусиков». И вот все-таки Гумилёв раскопал у этого Кусикова какие-то совершенно замечательные строчки. Маэстро.
Маэстро, музыку. Ну, такая песенка, может быть, не по возрасту, возрастная, что ли.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Кончается лето в деревне, тускнеет в паре Нотр-Дам. От кутка до ответа проносится жизнь по тугим проводам. Лучше занято-занято, чем холодное эхо гудка в крови, что другие мы сами-то глухи. Зови, не зови, ни Париж, ни Москва, в захолустье где-то грязь съедает следы. Меж гудком и ответом хочешь, не хочешь, а ждешь беды. Ни Париж, ни Москва, местный собор обшивают грачи вместо прямого ответа. После гудка трубку сними и молчи. Лучше занято-занято, чем Москва, Париж, Европа, тюрьма. Меж гудком и ответом экзамена на схождение с ума вновь кончается лето, которое лето, которое жизнь к чертям. От гудка до ответа грохочет пульс по упругим сетям. Пульс по упругим сетям.
Хорошая вещь, какая хорошая. А вы сами себе нравитесь, как автор?
Ну, какой вопрос провокационный.
Абсолютно элементарный вопрос.
Когда как?
Так не бывает.
Это зависит от того, все сказал или не все сказал.
Ну, смотрите, если не нравится, и не петь, правильно?
Угу.
Если нравится, петь. А вот... По большому счету, там, оглядываясь назад, нормально то, что вы пишете? Вас устраивает?
Я извиняюсь за возвращение к «Не гляди назад».
Ага.
Это смотря на какой зад оглянуться.
Так.
Вот куда подальше, угу, конечно, нет.
Ну, понятно, 14-15 лет.
А куда поближе, как придется. Бывает, вот я вот пела песенку «Письма», а она от меня столько раз уже уходила, и я от нее.
Угу.
И мы так периодически встречаемся. Иногда встречаемся, иногда расходимся. Когда я понимаю, что это сейчас не про меня и не актуально, я не боюсь, я не могу. Но я не могу сказать, нравится или нет. Просто сейчас не про меня.
А Женя наезжает в Саратов на родину папы? И где она родилась? Вы, насколько я знаю, в Туапсе, да, родились?
Нет, я родилась в Саратове.
Угу.
Вот родилась так. И наехала я на Саратов прошлой зимой, да.
На фестиваль, небось?
Нет, нет. Я просто захотела там побывать, и мы с мужем и с дочкой поехали, и родственники там у нас есть совершенно чудесные.
Угу.
Мы просто съездили, я просто увиделась первый раз в жизни со своим дядей саратовским, потрясающим артистом, просто артистом, и он повозил нас по папиным местам,
угу,
немножко, и по песенным, и там, где мы...
На Астраханской были?
Раньше жили и на Астраханской обязательно.
Угу. И у ограды универа.
Да, было прохладно, но мы одолели, угу, эти прогулки. И тюрьму, и маслобойку, и цирк, и крытый рынок, все.
То есть все проверили,
да,
все на месте.
И какие-то места я с детства тоже помню, когда мы приезжали туда с папой.
Угу.
Очень хорошо съездили.
А, Жень, а вот скажите, пожалуйста, про фестивали. Я так случилось, что я в своей жизни была на трех фестивалях авторской песни, которые, угу, один из которых был Сахновка в Израиле, угу, второй был Калифорнийский фестиваль в Темекуле, а третий был Нью-Йоркский фестиваль.
Ну, зато какой треугольник.
Ну, да. Еще вот в Австралии на слете, угу, было. Тоже очень интересно, безумно интересно. Вопрос в связи с этим такой. А как вы считаете, ага, как вы полагаете, вот этот вид, как называется, деятельности, он жив или он все-таки умирает?
В зависимости от того, кто его делает.
Ну, смотрите, история с Грушинским фестивалем у всех на слуху. Был себе Грушинский фестиваль, потом начались, как это говорит современная молодежь, терки-разборки, да.
Угу.
И я помню, как однажды вот мне позвонили, как журналист «Эхо Москвы», спросить мое мнение. Я просто отказалась комментировать это, угу, дело. Потому что я не знаю, что было раньше. Я не знаю. знаю, что было раньше. Чем мне нравятся эти иностранные фестивали, я вам скажу. Дело в том, что в нашей замечательной благодатной стране Россия огромное количество людей, к присутствующим не относятся, угу. которые сами себе говорят, ой, я автор, а пойду-ка я этим деньги зарабатывать. Угу. И с ними происходят всякие страшные вещи. Бывают ситуации, когда человек ну, просто не понимает, что он не тянет аудиторию, у него, не дай бог, найдется какой-нибудь богатенький спонсор, угу. который его всячески двигает, и мне недавно позвонили там из одной страны, говорят, слушай, кто такой там такой-то? Угу. Вот, да никто такой, такой-то автор плохой, но есть кому двигать. Бывают люди, которые для себя принимают решение, что вот просто они без этого не могут и так или иначе ищут к этому путь, непростой путь. Uh-huh. Наши бывшие соотечественники не в России, они четко понимают, что никто из них Бобом Диланом не станет. И Джоан Баэс тоже не станет. Uh-huh. И именно из-за этого мне очень нравится то, что они делают. Этот вот Орфей необязательный. Это здорово. Не согласитесь со мной?
Я думаю, что это не зависит от того, там наши они бывшие или нынешние соотечественники, а исключительно от там, совести и самосознания какого-то. А что касается фестиваля, почему я говорю, зависит от того, кто это делает. Потому что когда человек берется за такое дело, либо он говорит себе, что вот я такой крутой деятель, угу. и вот тут я и мой фестиваль. Либо он говорит себе, вот есть люди, вот есть песня, или там вот стихи, или вот это средство общения, грубо говоря. И мне очень важно, чтобы этим людям было хорошо и уютно, они друг друга нашли и друг другу сказали все, что хотят. Угу. И в зависимости от этого фестиваль получается, ну, грубо говоря, хорошим или плохим, да, живучим или неживучим. Если человек хочет зарабатывать этим деньги, он, конечно, зарабатывает этим деньги. Ну, угу. там... Те же самые варианты грушинских фестивалей uh-huh. обоих. Uh-huh. Но для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно продавать, а ведь продается далеко не все.
Ну, с одной стороны, вы
и правы. И мы приходим к тому, к чему мы приходим.
С чего мы начали, да?
Пиво и так далее.
Uh-huh. Ну, тогда давайте, вот смотрите, у нас с вами остается не так много uh-huh. времени. У вас есть возможность еще немножко стихов. Ну и песенку надо, угу. надо. Песенку, не капризничать.
Да. Одну песенку я сообразила еще. Вот я ее, наверное, спою. От песенки тихой не дрогнет в руке рука. Не сдвинутся ни вещей от света луны. Когда рассыплются в небе сны облака, останутся рядом те, кому мы нужны. Когда рассыплются в небе сны облака, и ты проводи меня молча в далекий порт. На пристани долго не стой, не гляди во след, не бойся, теперь мне не больно ступить на борт. Ну разве что грустно, но это не важно, нет. Не бойся, теперь мне не больно ступить на борт. Последний парус свернет последняя быль. Даже тогда не смогу сказать, почему над здешней тропой никогда не взовьется пыль. На этот берег выходит по одному.
Обратила внимание, что вы никогда не называете своих песен. У них есть каноническое название, или мы летим просто по первой строчке? Всегда.
чаще по первой строчке все-таки. Называет их обычно кто-нибудь по какому-нибудь слову, если очень надо.
Ну да, понятно. То есть, как бы, вот я родила, а вы, товарищи, делайте с этим все, что хотите. Таково примерно ваше отношение к собственным произведениям?
Ну, у меня просто нет привычки как-то их там холить, лелеять и обустраивать.
Ну, а как иначе? Так, ваш любимый цвет золотой осени, время года соответственно, спрашивает Аня. Ну, примерно так и есть, наверное, да?
Когда как?
Когда как?
Но время года стабильно, да.
Угу. А, скажите, пожалуйста, если бы вам предложили в жанре... Вот я тоже очень люблю этот вопрос. Представьте себе, что приходит завтра какая-то добрая фея, волшебник в голубом вертолете, и говорит, Евгения Владимировна, вот в жанре авторской песни, в жанре того, что вот вашего Орфея не обязательно, в любой каприз, хотите оркестр Карнеги-Холла, хотите оркестр Поля Мориа, хотите, там, я не знаю, ну, что угодно. Вот в том жанре, в котором вы работаете. Что бы вы захотели?
Я бы перечислила этой феи ряд детских клубов, которые я бы хотела, чтобы любые власти оставили в покое.
Ну, я так понимаю, что с детскими клубами это, как говорится, nothing personal. Просто помещение приглянулось, правильно говорю?
Когда как?
Когда как?
По-разному, но...
Ну, вы же сотрудничаете с...
Мы просто очень дружим, и я вижу, что их прижимают, что их исчезают, и мне очень больно, потому что это... И потому что исчезают самые лучшие, как всегда.
Угу. Ну, наверное, самые лучшие занимаются не проблемами, так сказать, самосохранения, не проблемами выживания.
Проблемами сохранения детей и их выживания.
Да, совершенно верно. Они заняты другим, и им не до, так сказать, обращенных вовне когтей и зубов, так мне кажется. Стихи у нас будут еще сегодня?
Можно.
Нужно.
Вот с названием, между прочим, правда, грустноватым, с прощанием. Снова вечер зажат меж домов, и на Пятницкой крутят непутевые фильмы о новой волнующей муте, о несчастной, прекрасной. И ветер гоняет газеты возле рыбного рынка, и грустные прочат приметы. Меж домов, меж домов, междометие, проблеск осколка, в стоге памяти вновь затерялась шальная иголка. Вот хожу и ищу. Бесполезно, бессмысленно, больно, залезая в прощу вместо камня, кричать добровольно. Я иду по столице, вдыхая и комкая ветер, как секундная стрелка, которой быстрее на свете не найти и не надо искать, потому что как будто в этой плоскости знать бесполезно часы и минуты. Меж домов я иду, на ходу забывая, как над Яузой гулко грохочут пустые трамваи, забывая себя в голубиное небо не глядя, край пальто теребя, забывая. Чего-то там ради, никуда, никуда, никуда не уеду отсюда. Никуда, никуда, никуда я здесь умер и буду от Черкизова и до невидимых глазу окраин. Это Авель во мне, это Авель во мне, это Каин, это ветер и вечер в плену, подворотен, кофеин. Это возглас рекламы в себе до конца не уверен. Это двери закрючены, ставни забиты навеки. Это жизнь иногда поднимает опухшие веки и глядит меж домов у речного, в Перово, в Капотне, как сужается день и линяет сквозь вечер субботний, сквозь пустой циферблат с оцинкованной стрелкой минутной, сквозь меня, сквозь пустые трамваи над Яузой мутной.
Ужас какой.
Прям страшно?
Ну, безнадежно. Знаете, ведь поскольку родилась и выросла в Москве, очень хорошо представляю себе эти окраины, на одной из которых живу сама. Ой, тоска-то какая.
Да я не могу сказать, что это совсем Москва, прям только Москва.
Нет. Ну, это понятно, что это понятно.
У нас у всех особые свои отношения с Родиной.
Ну, с большой и малой Родиной.
Ну, как есть вся наша.
У меня малая Родина через дорогу от эхо Москвы. И, честно говоря, каждый раз туда попадая, я там не живу уже черт знает сколько лет. Но мне до сих пор, то есть, ну, лет 30. Мне до сих пор не по себе, когда я туда попадаю. Ну, малая родина, пожалуйста, за углом. Дорогая Женя, значит, у вас остался последний шанс сказать урби-эт-орби все, что вы про него думаете. Я вам даю возможность спеть финальную на сегодняшний день песню. Напомнить еще раз нашим зрителям и слушателям, что наши гости Евгения Ландсберг. И кроме того, вот смотрю, что пишет. Где в интернете найти стихи Евгения? Очень хорошие стихи пишет Вадим из Москвы.
Спасибо. Вот этот самый интернет-клуб interlit2001.com, если я не ошибаюсь.
Угу.
Там, ну, я туда несу все свежее, чего я могу позволить себе туда принести. Правда, редко.
Ну, давайте.
Ну, к вопросу о малой родине тогда.
Там, где солнце шпигует зелень теплом, дурманит, румянит в спины, где в ночи трава холодна, а вода теплее, чем воздух черный, где вдоль берега стаями ходят чайки, матрасы, дельфины, где полусфера неба взяла под колпак наш колодец горный. Ты не выходишь в халате открыть калитку, а нет калитки. Не получаешь писем в коротких конвертах с полоской горькой. Там только тень твоя, наподобие тени большой улитки, как часовой во сне переплывает с горки на горку. Там ты уже не живешь, но осталась в лицах чужих прохожих, в грохоте желудей, в цветах анемона, на снеге зыбко. Много их там, родных, далеких под тонкой кожей. Нет только нашего детства, оно унеслось за твоей улыбкой.
Хорошая песня. Вот как это было там, где солнце шпигует теплом воздух?
Зелень.
Очень хорошо. А я должна вам сказать, что вы, конечно, совершенно безответственно к себе относитесь, что неправильно, с моей точки зрения, но ваше право меня послать куда подальше, и я пойду, что характерно. Вот. Я напомню, что наш сегодняшний собеседник Евгений Ландсберг. Я напомню, что в ближайшие дни... Снова вспоминаем Берга или Владимира Исаакча Ландсберга. Я надеюсь... А, кстати, а сестричка ваша бывает в Москве?
Вот недавно была как раз на фестивале Бенефисии этим летом.
Угу. Ну, вы в следующий раз вообще свистните, когда она будет. Мы ее тоже позовем. Про вагончик споет, опять же.
Опять же, да.
Вот. А может, вместе придете? Может, или вы вдвоем не работаете?
Мы, по-моему, даже не пробовали. Я не помню.
Это честно, вам в голову не приходило? Или вы просто...
Ну, во-первых, мы в серьезном возрасте довольно далеко уже друг от друга живем. Мы же не часто видимся.
Ну да.
Поэтому... А раньше, честно скажу, вот как я к себе, как вы говорите, отношусь, у меня примерно такая же память. Я не помню.
Понятно, да. А то, представляете, я так и вижу сестры Ландсберги.
Почти Берри.
Да, вот я, кстати говоря, именно про
только
это и думаю.
Только Берри еще поет хорошо.
Ну, ладно вам. Я думаю, что тогда мы, наконец, справимся с вашей гитарой.
Или не с моей.
Или не с вашей, действительно. Ну, в крайнем случае, я вам свою дам еще раз.
Да, она у меня... Я запомнила.
Она легко переживает такие экзерсисы, как перестраивание на полтона у вас. Не больше?
На тон. Или... обычно.
Ну, я думаю, что это не страшно. Вот. Я хочу сказать... Во-первых, пожалуйста, когда будете где-нибудь выступать, вы сообщите, мы объявим. Вот. Во-вторых, удачи вам во всех начинаниях. Я еще раз напомню, что наш собеседник сегодня Евгений Владимирович Ландсберг. И спасибо вам, что пришли. И будьте здоровы, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.